Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Называется она «Все обо всем». И мы с вами продолжаем цикл наших радиовстреч. «Красная книга России». Мы говорим о животных и растениях. Это рассказы для детей и их родителей о животных и растениях, которые находятся под угрозой исчезновения. Какова здесь ответственность человека? Сегодня мы с вами будем говорить про замечательных двух пушных зверей. Зверей абсолютно очаровательных, любимых человеком и в прямом и в переносном смысле, да. Речь пойдет сегодня о полярной лисице, которую мы знаем под именем Песец, да. И на второй получасовке будем говорить про обаятельного зверя, хищного, бесстрашного хищника под названием норка, да, европейская норка. Будем также упоминать еще норку американскую, будем их сравнивать, то, как одна помогла вытеснить другую и помогает по-прежнему. Итак, начнем с песца, друзья мои. И песец или полярная лисица, наверное, более корректно сравнивать с лисицей, потому что внешне очень похожи они, да, если взять песца и взять лису, прям много-много общего между ними, но при этом это разные животные, поэтому давайте разберемся, в чем, собственно, разница. Получается так, что он гораздо более приземист, песец, по сравнению с рыжей лисой, ну, с той, к которой мы с вами привыкли, и тут это объясняется массой различий в местах обитания, потому что если привычная нам обыкновенная рыжая лиса живет все-таки в лесу, да, то песец живет в тундре или в лесотундре. Это место очень открытое. Это место, где очень сильно продуваемое ветром. Причем ветром пронизывающим. Температуры в области тундр и в заполярье, где обитают песцы, очень низкие. Зимой они там до 50 градусов опускаются. Это лютый мороз, совершенно невыносимый для млекопитающих. Именно поэтому в заполярье их практически и нет. А те млекопитающие, которые есть, они, кстати, почти все в Красной книге, и мы с вами говорили о них на прошлых наших встречах, в частности, белый медведь. Из сухопутных это белый медведь, плюс писец, о котором мы сегодня говорим, да, то есть зверь очень хорошо адаптированный, приспособленный к жизни в заполярье, в суровом климате, при холодном пронизывающем ветре. Зимой так вообще настолько лютые морозы, там, что это фактически ледяная пустыня. Тундра превращается в ледяную пустыню, вот, где, чтобы добраться до добычи под снегом, нужно прокопать больше метра толстого, местами подмерзшего снега, и сделать это маленькой лисичке с короткими лапками, конечно, тяжело. Вот давайте разбираться, как же они приспособлены к этому всему. Значит, во-первых, короткие лапки тоже не случайно, не чтобы ослабить этого зверька, а для того, чтобы, по всей видимости, уменьшить воздействие ветра, который дует на открытых пространствах. Поэтому она как бы лиса ниже ростом и прижата ближе к земле. Значит, еще один нюанс – это уши не торчат так, как у лисы рыжие. Они более закруглены, немножко покороче. Сама мордочка тоже покороче. Именно, наверное, это делает много сходства между песцом и собачками. Да? Не случайно песец, в общем-то, это, если добавить туда букву «ё», получится «пёсец». Да? Это маленький пёс, маленький пёсик. Как у домашней собаки, мордочка покороче. У лисы, у рыжей лисы обыкновенной, морда заостренная, длинная. Уши очень большие, крутятся как локаторы в разные стороны. Но маленькие уши вовсе не означает, что писец каким-то образом имеет худшее зрение, худший слух, нежели лиса. Да? Что касается зрения, и там оно не самое острое. Слух у писца отменный. И поговорим чуть попозже, для чего так это необходимо ему. Значит, по поводу шерсти. Шерсть густая. Зимой она отрастает еще гуще, становится очень пышной, свисает немножко вниз. Шерсть, разумеется, нужна, мех вот такой. Нужен песцу для того, чтобы удерживать тепло собственного организма. И это, собственно, понятно. Ничего даже объяснять не нужно. Когда дует сильнейший ветер, и когда ты небольшое млекопитающее, все-таки большой белый медведь, мы понимаем, каким образом он удерживает тепло, еще и за счет того, что он очень массивный. Большие животные хорошо удерживают тепло собственного организма, их трудно остудить. А как быть с маленькой собачкой, с песиком нашим, да, который на шпица даже похож? Их даже вот в прекрасном рассказе, в прекрасной повести Юрия Коваля под названием «Недопесок» песца путали со шпицем. Очень забавно. То, что шерсть пушистая, торчит в разные стороны. Еще одна особенность, которая сильно отличает песца от лисы обыкновенной, это то, что очень густая шерсть на лапках снизу. Вот как у белого медведя. Помните, мы с вами, когда белого мишку обсуждали, речь шла о том, что у него между пальцами очень густая шерсть. И она настолько густо растет, что она торчит вниз туда, к стопам. И это нужно для того, чтобы она работала как небольшая хотя бы прослойка между очень сильно охлажденной поверхностью земли, льда, снега и лапами мишки. То же самое касается и песца. Тоже лапы снизу очень такие покрыты жесткими волосами и работают как, которые работают как изолятор, чтобы сильнее удерживать, лучше удерживать тепло собственного организма возле кожи. Далее, значит, какие еще особенности есть у него? Есть и другие способы приспособиться, знаете, такие любопытные очень. Например, у песцов может рождаться в одном приплоде до 12 щенков, да, ну это максимум. Это, в общем, очень много. Обычно у отряда хищных меньше рождается детенышей. И в случае песца это очевидно связано с тем, что все-таки очень тяжело выживать в этой агрессивной среде, в заполярье. Поэтому нужно, чтобы больше рождалось малышей, чтобы больше возможностей было генам остаться в популяции, да, потому что все-таки они очень часто умирают. И об этом мы тоже поговорим. Это, кстати, одна из тех причин, почему они в Красную книгу попали. И здесь не только человек, здесь не только в человеке дело. Итак, зрение у песца, как я уже сказал, не очень хорошо развито, но при этом потрясающе совершенно развит слух и обоняние. Почему, почему такой вот ставка на слух у него и у лисы? Потому что охотятся они, и то, и другое животное, в основном на грызунов. Да? Что касается лисы, то вы, наверное, помните, мы с вами не раз говорили об этом, и в блоге в моем, в Инстаграме я об этом рассказывал, и на лекциях на самых разных, что лиса кормится в основном грызунами, то есть мышами, которых она отлавливает, зимой кормится, да, отлавливает из-под снега. Способ охоты у нее называется мышкование. Мышкование — это значит, когда лиса носом заныривает в снег и достает оттуда мышку. Как будто мышка прям там сидит в снегу и только и ждет того, чтобы лиса ее достала оттуда. То же самое касается песцов. Только охотятся они в основном не на мышей, а на леммингов. Это тоже грызун, такой жирненький грызунчик, похож на хомячка. Обитают они вот как раз в тундре. В тундре, в общем, не особо можно чем разжиться, поэтому численность леммингов в тундре, она колеблется. То есть то их много в этот год, их много, в другой год их мало. В общем, не разъешься особо, но если они есть, то песец прекрасно на них охотится. Каким же образом? Точно так же, как и лиса. Он слушает движение лемминга под слоем снега. Если снег слишком толстый, то песец не услышит лемминга под снегом, не услышит его движения. Вот, если... кроме лемминга здесь может быть другой грызун. Не хочу просто все на леммингов сваливать, потому что если бы найдется и другой грызун, то его песец тоже отловит с удовольствием, поймает. Значит, песец слушает движение грызуна под снегом, причем даже самые тонкие движения слышны благодаря острейшему слуху. Благодаря тому, как песец слышит движение грызуна под снегом, он может определить глубину снега, а значит и, а если глубину, то и силу, с которой он должен нырнуть в него, чтобы добраться ровно до туда, докуда надо, да, докопаться ровно мордочкой до грызуна, до цели. Если грызун двигается под снегом, если бежит, например, по норам, да, своим прокопанным, то, разумеется, писец это слышит и следит за траекторией движения и наносит свой удар в момент прыжка ровно туда, где будет грызун. Вот, действует как хороший хоккеист, то есть который бежит туда, где шайба будет, а не туда, где она сейчас. Вот точно так же писец и лиса, они втыкаются мордой в снег ровно туда, где животное окажется сейчас. И это повышает шанс на успех, и животное достает его оттуда. Таким образом, получается, что и лиса, и писец используют свой слух для того, чтобы обнаружить свою жертву, для того, чтобы прицелиться, для того, чтобы рассчитать свои силы. То есть ровно так же, я вот люблю их сравнивать с совсем не похожими на них животными, это на дельфинов, с дельфинами, да, и зубатыми китами, которые обнаруживают свою добычу под водой, там, где мутно и там, где темно, с помощью ультразвука. То есть благодаря слуху эти животные находят свою жертву, подкарауливают ее, ну, и догоняют, и поедают. Вот то же самое касается писца. Поэтому слух у него номер один, разумеется, орган чувств. Что касается обоняния, тоже оно сильно развито, ну, как у всех представителей семейства псовых, да, и лисы, и волки, и собаки, в общем, на обоняние огромную ставку делают, потому что они могут с его помощью обнаруживать животных там, где их уже нет. Ну, вот прошел грызун, а запах остался. Вот можно как по следу его обнаружить. Кроме того, что писец поедает грызунов в тундре, он ест еще много чего, если целый список перечислять, то около 125 видов животных он поедает, и даже растения, 25 видов растений. То есть, другими словами, писец ест абсолютно все. Почему? Откуда такая неразборчивость? Казалось бы, там их собратья, волки, лисы, это гурманы, они любят разную еду, но все-таки более-менее похожи, животные похожи одно на другое. В случае писцов вот такая разборчивость и гурманство, оно до добра не доведет, потому что когда ты живешь в тундре, никто за тобой не бегает с кормом особенно. Еды очень мало, и еду нужно постоянно искать, да, постоянно тратить огромное количество сил на то, чтобы раздобыть пищу. Поэтому писцы приспосабливаются к тому, чтобы питаться очень много чем, включая растения. И мелкие грызуны, разумеется, на первом месте. И птица здесь. И если поймает, то и зайца. Могут, наверное, и олененка задрать, да, яйца самых разных животных могут, ну, вот, знаете, вот, в принципе, любую живность, которую может обнаружить писец, я не преувеличиваю, писец и съест. Вот так вот устроена его любопытная жизнь, да. Смотрите, есть еще одно потрясающее партнерство, о котором можно вот бесконечно рассказывать, это партнерство с белым медведем. Помните, вот я когда говорил про белого медведя, белый мишка, он питается тюленями, да, не раз я об этом говорил, ну, тюленями питается, и вроде как мы себе это так представляем, что белый медведь достает своего тюленя пойманного из воды, из продуха, вытаскивает его и ест. На самом деле не совсем так. Он, конечно, его достает оттуда, но ест он только кожу, которую он сдирает с несчастного, и к ней прилипает жир подкожный. Вот это то, что нужно мишке белому. А все остальное, то есть гора мышц этого тюленя остается, пардон, валяться вот так вот окровавленное. Очень страшное зрелище. А вот теперь представьте себе, что рядом есть другой зверь, который просто боготворит своего мишку, потому что там, где прошел медведь и остались тушки тюленей, там всегда есть чем поживиться песцу нашему. И писец с удовольствием доедает вот эту вот падаль, которая с медвежьего стола остается. Вот. Поэтому еще и на это он способен, да, то есть ходить за белым медведем. Но участвовать в трапезе вместе с белым медведем дело неблагодарное, вы же понимаете, потому что если медведь вдруг чего-то не доел, а ты тут рядом крутишься, медведь и тебя может на всякий случай так попробовать. Это тоже огромный риск, и писец вполне может погибнуть в пасти белого мишки. Помните, что медведь, когда он голодный, он вообще все ест, все шевелится. Вот. Кроме того, писцы способны поедать животных, которые попались в капканы, причем давно, то есть совсем на падаль может рассчитывать. Вот так, такой способ, представьте себе, адаптации, приспособленности, уровень приспособленности, вот такой выработали у себя песцы. То есть есть буквально все, вплоть до самого, мне кажется, последнего, что только можно перечислить, это выбросы моря. Так как они живут в Арктике, да, там часто у кромки воды приближаются к ней. Если море, как известно, в теплое время года может выбрасывать раковин, дохлую рыбу, головоногих, все это вылетает оттуда и лежит, гниет на берегу, тухнет. Так вот, это тоже может есть писец, вот это вот все самое неприятное. Так, еще что? Ну вот, в принципе, вот такой огромный список, друзья, перечислил. Значит, теперь по поводу тяжелой жизни писца в холодное время года. То есть в теплое время года в Арктике тоже, в общем, не Сочи, мягко скажем, да, там же очень все равно холодно. Я вот сам был в Заполярье летом, и, друзья мои, ну, 10, плюс 10 градусов это лучшее, на что ты можешь рассчитывать, да, ну, может, ну, 15 в самые теплые минуты, да, а так-то совсем не очень, поэтому осень уже очень холодная. А зима уж совсем лютая, и частенько песцы не находят себе пищи. Они, найдя пищи, выживать-то надо, правильно? Они начинают совершать совершенно неожиданные вещи для хищных. Они начинают мигрировать. Это называется кочевки. Они уходят на колоссальные расстояния к югу, туда, где климат может быть не настолько суровый, но тоже суровый, но не настолько суровый, где можно чем-то поживиться, где, может быть, леммингов побольше, где, может быть, оленинки можно где-то поесть, да, куда олень не заходит совсем в Заполярье, да, а поюжнее они есть, вот. И вот такие долгие переходы, которые совершают песцы, они вроде бы призваны спасти популяцию. Ну, понятно, да, они уходят за едой, за пищей, за выживанием. В итоге они могут... Наоборот, их численность может от этого снизиться. Почему? Да потому что пока они идут, пока кочевка длится, да, это же тысячи километров, они не факт, что они себя прокормят. Потом они расходуют колоссальное количество энергии в пути. А это, соответственно, и усталость постоянная, да, они уязвимее в этот момент становятся. И еды может быть меньше по дороге, ими обнаружено, потому что основное направление у них, ну, вот они держат свой курс, да, они же не отыскивают еду по дороге, они просто движутся постоянно и часто, кстати, часто не поодиночке, да. Таким образом, вот такие переходы, они могут и убивать, в том числе бедных песцов, просто они не находят себе достаточной еды по дороге, рискуют жизнью во встречах с другими хищниками, да, не забывайте, что росомаха, такой зверь, как росомаха, да, то есть семейство куньих, крупнейший, свирепейший из куньих, он вполне может напасть на песца и своими огромными когтями и острющими зубами его и убить просто. Вот, то же самое касается и медведей, и других более крупных зверей, например, пожалуйста, возьмите волк, да, который в стае охотится. Вот они могут песца задрать совершенно спокойно. Поэтому вот эти вот риски, которые возникают при исходе из тундры, они есть, и они сказываются тоже на численности этих потрясающих животных. А вот еще один хороший пример, опять же, вспомнив тех же леммингов, еще раз для тех, кто недавно присоединился к нам, лемминги — это такие маленькие грызуны, которые живут в тундре, и они похожи на хомячков немножко, что-то между хомячком и мышкой. Вот. И численность леммингов, она постоянно меняется. Она очень сильно связана с урожайностью, ну, как в кавычках, урожайностью. То есть, да, когда плодов побольше, семян побольше в природе можно обнаружить в теплое время года. Вот, значит, леммингов будет много. А если год не очень урожайный, то и леммингов будет поменьше. Вот, то есть, если леммингов много, то везет песцам, и они выживают этот год. Это хороший, сытый год для них. Если леммингов меньше, то песцам голодно. Если их нету совсем, то в итоге приходится переходить на какую-то другую пищу. Это тоже сильно ударяет по их численности. То есть вот эта вот пищевая цепь любопытная, растительная пища, там злаковые растения, например, лемминги и песцы – это такая очень тонкая, хрупкая пищевая цепь, которая может нарушаться просто в связи с тем, что, например, пару лет назад там холодные были очень холодные зимы, суровые зимы. Вот суровая зима, это как раз про то, что меньше будет возможности для леммингов прокормиться, а значит, меньше будет возможности прокормиться для песцов. Они умирают от этого. Так, давайте двигаться дальше, друзья. Вот таким образом они могут зиму не пережить. Да? По поводу кочевок. Они способны в ходе своего такого движения к югу преодолевать огромные расстояния, да, и более того, они пересекают водоем, могут озера, могут реки, морские проливы даже шириной до 4 километров пересечь. Колоссальные усилия они совершают для того, чтобы добраться до пищи, до места, где они могут некоторое время прожить. Затем, когда становится теплее существенно, они начинают двигаться на север. И вот обратный путь, он не менее опасен, потому что песцы, еще раз, вот важный нюанс, не сразу это понятно, смотрите, друзья, песцы живут, обычное их место обитания — это тундра, то есть там, где, в общем, пусто, и зверей не очень много, и врагов не очень много. А когда они уходят южнее, там и врагов больше сразу становится. И каждый раз им приходится преодолевать вот эту полосу препятствий, пока они снова не вернутся к себе на севера. И пока они до нее добираются, численность их падает. И вот в результате этих миграций туда-сюда, когда зимы суровые, песцов становится меньше по самым разным причинам. Совсем не от того, что они замерзают, да, в эту холодную зиму и не могут ее пережить. По поводу переходов, по поводу кочевых способностей, способностей к кочевкам у песца рассказывает потрясающий рассказ замечательного советского детского писателя Юрия Коваля, к которому я вас отправляю с большим удовольствием. Хочу, чтобы дети читали таких хороших писателей. Вот, называется «Недопесок», да, про песца, который сбежал из фермы пушной, вот, и отправился на Северный полюс. Потому что, вот, да, вот вспомнил рассказ, значит, сразу вспоминаю, что иногда песцы могут мигрировать и в холодное время года, и еще севернее, то есть туда, где совсем суровый климат, потому что там можно вступить в партнерство с белым медведем. Друзья мои, мне как раз вопрос есть для вас, сейчас задам, и чтобы вы мне позвонили, у нас 3 минуты. 8-495-7373-948. Сейчас буду задавать вопрос. Внимание, ребята, которые дозваниваются, отправляю вам промокод для доступа к моим лекциям. Итак, вопрос такой: почему писец охотится даже тогда, когда не хочет есть, даже когда он сыт? Почему писец охотится даже тогда, когда он не хочет есть? Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Давайте, друзья, дозванивайтесь. Интересно, ваши версии на эту тему относительно того, почему песцы охотятся даже тогда, когда есть не очень хотят. Так, вот давайте. Алло, здравствуйте, алло. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут тебя?
Да. Антон, я вам...
Антош, Антош, да, отлично. Слушай, друг мой, скажи, пожалуйста, Антош, ты тот раз дозванивался, ты получил код от меня? Я отправлял.
Нет,
не получил все-таки? Ай-яй-яй. Хорошо, я тебе пришлю, теперь уже даже два, друг мой, потому что ты сегодня дозвонился снова. Ты опередил всех, вот я сейчас вижу входящие звонки. Так, Антош, давай, твоя версия. Почему писец охотится даже тогда, когда не хочет есть? Как ты думаешь?
Для того, чтобы жиром, наверное, запастись.
Отлично, это тоже верно. Это часть правильного ответа, вторая. Но есть и другая.
Энергию для миграции.
Да, это все верно, ты совершенно прав. Как бы, давайте подсказку такую маленькую дам. Вот смотри, медведь зимой...
Тепло сохранять.
Ну, тепло, да, тепло вторично, вторично это верно. Ну вот смотри, давай я тебе немножко подскажу. В отличие от... Да, вот давай вспомним грызунов, например, ну белок, скажем. Они же постоянно что-то собирают, даже когда они это не едят. Для чего они собирают, например...
Для того, чтобы зиму пережить.
Так, а куда они все это несут потом? Когда набрали? Бурундуки, например.
Съедают?
Нет, куда-то несут и куда... И что делают?
Свои норки, домики.
Правильно, они делают запа... Псы. Запасы на зиму, ну, конечно. Вот, фантастическая вещь, но песцы тоже делают запасы. Удивительно, они набирают леммингов мертвых, рыб, которых они тухлых нашли на берегу, и все это относят, делая запасы. Так, Антош, спасибо тебе, друг мой, еще раз пришлю тебе промокод, точнее, теперь уже два тебе, а у нас новостной перерыв, уходим на него. Спасибо тебе, дружочек мой.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Здравствуйте, друзья, дорогие мои, да, Александр Толмачев с вами, и все обо всем, мы продолжаем говорить о краснокнижных животных, и давайте несколько слов буквально закончим про песцов, потому что тема интересная, немножко зависли на ней с вами. Численность песцов сейчас снижается вовсе не от того, что их истребляет человек, просто в силу того, что живут эти звери в очень суровом климате, и климат, разумеется, меняется, да, глобальное потепление, это вовсе не значит, что зимы становятся прям теплее, глобальное потепление ведет к тому, что зимы становятся то холоднее, то теплее, и происходит это парадоксально. Места, где зимы раньше были холодные, они становятся теплыми, там, где зимы были теплее, могут стать холоднее. И, разумеется, это сильно сказывается на урожайности в диких местах, а это, в свою очередь, ведет к изменению численности животных, которые питаются растениями, например, вот тех же самых леммингов и грызунов, от которых, в свою очередь, просто критически зависит численность, в том числе песцов. Вот, поэтому это один из факторов риска для уменьшения популяции песца, это недостаток питания в зимний период. Кроме того, кочевки, это прям большой-большой риск, в том числе, потому что по пути опасность нападения крупных хищников, опять же, это волки, росомахи, орланы, белые совы, прям их обожают, да, белая сова тоже достойна нашего внимания, у нас обязательно будет о ней что-то интересное, вот, потрясающий хищник. Кроме того, из других причин очень необычных, как уже показали ученые, да, они могут погибать от глистных инвазий, от того, что в их организме селятся черви, глисты, и это может приводить в том числе к уменьшению продолжительности их жизни и снижению численности. Вот. Помимо прочего всего, конечно, писец остается промысловым зверем для человека. Сейчас охота на него запрещена, насколько я знаю, но их выводят на специальных фермах. И где они либо живут в неволе, либо живут в дикой природе, но при этом человек занимается их подкармливанием постоянно, то есть они приходят на место, где их подкармливают. Вот при необходимости там же их и забирают для изготовления одежды из их потрясающего меха. Мех, конечно, уникальный, потому что он фантастически держит тепло и является причиной номер один, почему эти животные выживают в Заполярье. Ну ладно, друзья, давайте двигаться дальше. И еще раз всем очень рекомендую рассказ Юрия Коваля под названием «Недопесок», да, про путешествие замечательного песца по и кличке, по-моему, Наполеон III у него была кличка, и история о том, как он убежал с такой фермы, и как раз история про кочевку в направлении Северного полюса, как он добрался до Северного полюса, потому что ему не хотелось жить среди плененных песцов, похожих на него. Ну так, давайте дальше. Друзья, у нас с вами норка, европейская норка. Зверь не очень нам понятный, хотя мы все знаем, на слуху вроде норка, какой-то типа хорька, да, или там с ласками мы их путаем без конца, с горностаями вообще, как одно и то же животное в обыденном представлении. Так это мелкий представитель семейства куньих, да, не забывайте, что к куньям относятся очень свирепые хищники, поэтому характер у всех куньих, он, ну, похож в большей или меньшей степени. Это свирепые хищники, неутомимые охотники, с утра до ночи занимающиеся только тем, что отлавливают добычу, может, даже и крупнее, чем они сами, как, скажем, ласка или горностай. Животные пушные, да, мех им необходим для разных причин, сейчас разберемся. Некоторые из них могут линять с наступлением зимы, например, как ласка и горностай. Вот это не касается норки, это важное отличие между ними. Если вы, так случилось, зимой увидели белого маленького зверька, который вынырнул на снег, пробежал несколько метров и нырнул снова в снег, это, скорее всего, ласка, это не норка. Встретить норку все-таки очень тяжело, да, и кроме того, норка не линяет. Норка всегда остается коричневой, у нее более темный цвет шерсти, такой темно-темно-коричневый. А вот ласка и горностай, они чуть-чуть более светлые. Кроме того, у них грудка беленькая. Да? Зимой они становятся белыми полностью. Что касается хорьков, у хорьков такое белое кольцо на морде, да, вокруг, такой лицевой диск, как у совы, знаете, есть такой термин — лицевой диск. Вот у хорька тоже есть такой диск вокруг морды, он белый, поэтому светлый такой, поэтому их, конечно, отличить здесь совсем несложно. Итак, в длину где-то 40 сантиметров это зверюга, хвост очень длинный. Хвост до 20 сантиметров, то есть почти половина тела может составлять длинный хвост. Мех очень густой. И не просто густой, а он немножко напоминает мех морских животных, например, тюлени, да, у которых главная функция меха состоит в том, чтобы не дать намокнуть коже, не намочить кожу. Вот у бобра, например, тоже похожим образом устроен мех. Он необходим для того, чтобы кожа не намокла, потому что если вода из окружающей среды добирается до кожи, то она очень легко остужает кожу. Организм теряет тепло через кожу. Вот задача меха состоит в том, чтобы изолировать, не дать воде из окружающей среды прикоснуться к коже. И третья любопытная особенность норки состоит в том, что у них есть перепонки между пальцами конечностей. Это совершенно удивительная вещь. Уверен, что многие из вас не слышали об этом, да? И сейчас задумались, а с выдрой он не путает случайно, да? Это, может, выдра должна... Вот не забудьте, что выдра — это тоже семейство куньих, и норка — семейство куньих. Но... С выдрой, хотя они, может, и похожи чем-то, но все-таки совсем разные, да, если внимательно рассматривать. Значит, сейчас норку, точнее, европейскую норку, потому что есть еще американская норка, она покрупнее по размерам. Вот, отличие еще состоит между ними в том, что они там разные звуки могут издавать. Но в основном размер, да. Ранее европейские норки были очень хорошо, широко распространены на территории Европы, жили и вплоть до Урала. А сейчас найти их можно только вот в совсем отдельных буквально точках. На прежней территории Евразии, вот в Испании есть небольшие ареалы, где они встречаются, во Франции, Румынии, Россия, конечно, и Украина. Вот. Больше всего в России, как сообщают источники, обитает норок. Сейчас считается, что численность норок в России приближается где-то к 20 тысячам. Вот. Как их считают, сложно сказать. Да? Я никогда не пытался глубоко разобраться, каким образом ведется подсчет. Вероятнее всего, он, конечно, очень приблизительный. Особенности их жизнедеятельности, конечно, потрясают воображение. Потому что, смотрите, речь идет про семейство куньих, то есть зверя, который обычно патрулирует лес, вот как, например, это делают хорьки, как это делают... упомянутые уже горностаи, в том числе, да, куниц это делает. К этой же категории, кстати говоря, относится африканский зверь-медоед. Вот тоже любопытно. Он чем-то похож на нашу росомаху внешне, и они тоже относятся к семейству куньих. Но при этом он еще более лютую свирепость демонстрирует. Ну, еще коснемся этой темы. Итак, значит, что касается норки, это совсем другая среда. Она выбирает, как правило, болото или Старицы. Это часть реки, где течения уже практически нет. Основное русло ушло в сторону. Да, но вода все еще стоит. Она такая медленная, такая и обмелевшая это место. Это часть реки. Вот. Там можно их встретить. Как правило, они не любят открытые пространства. Любят, когда все сильно зарастает, когда кругом коряги, какие-то поваленные деревья. Вот на болотах можно хорошо представить себе такое окружение, которое нужно им. Вот. Любят, когда много тростника кругом. Стремятся к запрудам, в том числе, вот, там, где части озер, где практически нет течения. Они отлично плавают. Норки, в отличие от других куньих, выбирают себе воду не просто как среду обитания, а как место, где можно кормиться постоянно. Вот эта самая граница между пресноводным водоемом и лесом, она, как правило, всегда наполнена самыми разными беспозвоночными. Там полно кого? Насекомых. Там полно лягушек. А, соответственно, и головастиков в том числе. Вот все, и моллюсков, разумеется. Да, пиявки, черви. Все там встречается. Личинки насекомых. Да. Вот в силу того, что там всегда есть белковая еда, вот туда с удовольствием приходят и размножаются в норки, да, строят свои норы, не сочтите за тавтологию, да, прокапывают их самостоятельно, как правило, у них сложно устроенная система нор, которые представляют собой такой, знаете, лабиринт, да, всегда с выходом к воде, всегда с выходом в лес. Как минимум, да, есть и больше выходов. Есть помещения, где они живут, да, это место ночлега их. Туалет всегда отдельно, потрясающе. Да, чистоплотность фантастическая. Так, это по поводу их, где они живут. Теперь как по поводу охоты, важный момент. Кого же они там ловят? Ну, конечно, рыба, разумеется, да. Самых разных размеров, если только не очень крупная. Прекрасно они ее могут догнать вплавь, что потрясает, да. И тут сразу становится понятно, для чего нужны эти перепонки на передних и задних конечностях. Работают как ласты. Но, разумеется, это не те перепонки, которые, например, у бобра или у ондатры. Там гораздо более развиты эти перепоночки. Перепонки у норки, они поменьше, и они видны только, когда она растопыривает лапки. Когда она бегает по суше, их совершенно не видно. Да? Не то, что у бобра, это прям как ласты, торчат в разные стороны, и он не очень эффективно вообще по суше передвигается, бобр, да, не забывайте. В том числе едят грызунов. Кто их интересует? Водяные крысы, так называемые. Это, правильно они называются, водяные полевки. Они больше похожи на хомячков, но крупные. С большого расстояния могут напомнить крысу, да, ондатру, в частности. Но любопытно то, что у них более округлые формы. Да? Вот такие водяные полевки часто становятся жертвами нашей с вами норки, которая живет с ними в одной и той же среде, в похожей среде. Не забывайте, что все грызуны питаются растительностью. Никогда их не интересует, практически никогда их не интересует охота на других животных, а вот они становятся жертвами норок, да, они могут на них нападать. Способ плавания у них очень необычные, она толчкообразные движения, совершает всеми конечностями, гребет ими одновременно, всеми лапами, не только передними, как, например, псовые, да, они когда плавают, у них там на передние нагрузка больше. Что касается норок, нет, все лапы работают одновременно. Может плыть против течения, правда, медленно, но тем не менее может. И если течение быстрое, то норка туда не будет вообще соваться. Именно это объясняется тем, что выбирает она места, как я уже говорил, старицы рек, да, заводи практически без течения, запруды, да, там, где ей ничто не помешает охотиться, где она не станет жертвой бурного потока. Там ей ничего интересного, в общем, не найти. Далее, вот, друзья, давайте время вопроса. Хочу вам задать вопрос, не хочу затягивать, как в предыдущей получасовке. Есть у меня к вам вопрос, любопытный. Номер телефона сейчас. Повторю, 8-495-7373-948. Вот Антон у нас везунчик. Антош, я прошу тебя сейчас удержаться. Не звони прямо сейчас сразу. Я знаю, что ты мальчик умный, сообразительный. Давайте другим ребятам дадим возможность. Вопрос будет такой. Какое известное, я уверен, известное вам морское млекопитающее является самым близким родственником норки? Ключевое слово «морское млекопитающее» является самым близким родственником норки. Еще раз. 8-495-7373-948. Какое известное морское млекопитающее самый близкий родственник норки? Вот мне интересно, как вы это объясните, друзья мои. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте. А ребеночка позовете нам?
Да, да, сейчас.
Давайте. Алло, кто у нас на связи?
Здравствуйте.
Здравствуй, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Вова.
Вова. А, ты нам звонил уже, Вов, да, мне кажется?
Да.
Уже звонил. Дозвонился. Прекрасно. Вот у нас, друзья мои, приоритет тем, кто уже звонил. Они звонят первыми. А я сейчас вижу много звонков от детей, которые, видимо, еще ни разу не звонили. Вовочка, давай, друг мой. Вопрос тебе такой. Какое известное морское млекопитающее самый близкий родственник норки? Как ты думаешь?
Я думаю, это дельфин.
Ну, это ты махнул, конечно. И то, и другое, конечно, млекопитающие. Вот. Но все-таки дельфины-то это китообразные, да? А норка – семейство куньих, совсем другое животное. Давай подумаем, давай вместе подумаем. Вот смотри, шерстяное животное, которое в море живет, с шерстью. Знаешь таких? Mm-hmm. Кто в море живет и с шерстью. Вов, слушай, ты приемничек, друг мой, выключи, пожалуйста, и слушай меня в телефон, потому что у нас там с вами отстает очень звук. Ты меня только в телефон слушай, а в приемнике нужно сделать звук на минимум, чтобы это тебя не отвлекало. Вова.
Калан.
Калан. Прекрасно, друг мой. А почему ты решил, что калан?
Ну, потому что тоже плавает.
Так. Так. Очень хорошо, плавает. А что общего-то между ними? Ну, шерстяной. Mm-hmm. Как еще называют калана? Mm-hmm. Слышал второе его название?
Морская выдра?
Ну, конечно, конечно. Кто тебе подсказывает? Папа подсказывает или мама? Сознавайся. Кто у тебя самый умный в семье? Вовочка, друг мой. Ну, я же тебя спрашиваю, ты мне отвечай, дружочек. Мама, да? Мама.
Папа сейчас.
Сейчас папа. Кажется, мамин голос слышит. То мамин, то папин. Друзья, ну, конечно, калан. Правильно Вова совершенно говорит. Правильно ему подсказывают родители. Калан – это так называемая морская выдра, которая совсем не выдра, да, от выдры прям сильно отличается внешне, живет только в морской воде, обитает на севере Тихого океана, зверюга очень симпатичная, милейшая, мы их с вами, наверное, те, кто давно подписаны на мой инстаграм, те знают, о ком идет речь, те самые животные, которые могут, находясь прямо в воде, не тонуть, плавать на спинке, своих детенышей тискать, буквально тискать, да, они их там гладят, обнимают без конца, когда детеныш прямо на животе сидит у своих родителей. Вот. Кроме того, каланы не тонут. А почему не тонут каланы, знаешь, Вов?
Потому что у них шерсть.
Да, а что шерсть? Как шерсть им? Шерсть, она же пропитывается и под воду тянет, нет? Какая у них шерсть? У них какая-то очень крутая шерсть. Слышал об этом, нет?
Это полая шерсть?
Да, правильно, в ней воздух есть, все так и есть, умница. Ну, Вова сегодня звезда, молодец, умница, друг мой. Телефон записываем, отправляем код обязательно для доступа к лекциям, если еще мы не отправляли, я уже не очень помню. Вовочка, я тебе желаю отличного дня, друг мой, хорошего настроения. Спасибо тебе большое и твоим родителям за правильные, очень точные ответы. Счастливо. Вове еще раз спасибо, да, а мы продолжаем про шерсть. Давайте уж тогда, если про шерсть каланов речь зашла, штука в том, что в глубине густой шерсти каланов, морских выдр, которые в океане водятся, есть полости с воздухом, которые шерсть это удерживает. И это необходимо для того, чтобы каланы могли оставаться на плаву долгое время, не тонуть, и буквально могут крутиться волчком в воде, и вода их никак не затягивает, да. Кроме того, если они, каланы, находятся в области океана, где есть течение, чтобы их не снесло течением, они закутываются в водоросли, которые поднимаются с морского дна, в такие большие водоросли слоистые, и, завернувшись в них, они буквально висят на одном месте и не тонут при этом, наслаждаясь течением и водой. Так, друзья, ну, в теплое, естественно, время года. Продолжаем про выдр, про норок, которые действительно являются ближайшими родственниками выдр, по образу жизни прям похожи сильно. Не исключено, что это одно такое эволюционное направление куней, которые стали осваивать водоемы. И сейчас мы имеем возможность наблюдать норок как такое промежуточное звено и морских выдр как животных, которые уже приблизились к океану и сильно к нему привязались и питаются только тем, что можно поймать в океане, да. Что касается норок, то, видите, все-таки они еще другими млекопитающими вполне могут питаться. Кроме того, если в воде еды обнаружить невозможно, не получается, то они вполне могут выходить в периоды бескормицы, так называемой, к жилищам человека, туда, где люди оставляют еду, а точнее остатки пищи, например, на помойке. И вот возле помоек можно иногда увидеть этих интересных зверей. Кроме того, норки вполне могут наведываться в курятники, там они воруют яйца, воруют птенцов в том числе. Вполне, если долгое время голодают, могут переходить в том числе на падаль. Как и песцы, то есть герои нашей сегодняшней первой получасовки, они относятся к млекопитающим, хищным млекопитающим, да, которые делают запасы. Это очень любопытно, когда обнаруживаешь в норах, а точнее, ну, вот в преддверии норы норки, не сочтите за тавтологию, да, запасы из мертвых лягушек, иногда даже грызунов или птичек небольших, да, которых отлавливает норка. Охотится она на них, как и писец, даже тогда, когда не голодна. Это запасы на период бескормицы, опять же. И складывает мертвых животных прямо у себя в норе. Так как эти звери способны питаться в том числе и мертвыми животными, то есть падалью, они вполне доедают то, что поймали некоторое время назад. И вот такие в стопку сложенные кучки мертвых лягушек — это не редкость для европейской норки. Кроме того, на зиму они тоже могут откладывать запасы в виде мертвых зверей, которых они, ну, мертвых животных, да, в том числе лягушек, рыб и птиц и мелких млекопитающих, которых они просто затаскивают в свои норы, набивают их туда. И в течение голодной зимы, когда не могут найти пищу, они подъедают все, что там можно найти. Зимой, когда под водой охотиться тяжело, они прокапывают траншеи и двигаются под снегом, где легче всего обнаружить в том числе грызунов. Вот, так, вот такой любопытный образ жизни у этих животных. Друзья мои, незаметно пролетает наше время. Опять у меня осталось еще кое-что про постройки электростанции, как это мешает жизни норок. Но, друзья, пора нам прощаться. Сегодня мы с вами говорили про замечательных пушных зверей, про песца, про норок, которые сильно, кстати, пострадали в Дании. Правда, это не те норки, которые в природе живут, да, там же истребили норок, которых на фермах разводят, потому что они теперь, оказывается, стали коронавирус переносить, да, какой-то мутировавший, опасный для человека, которого неэффективно вакциной побороть. Но Тем не менее, норки все еще существуют на нашей планете. У человека есть шанс сберечь эти замечательные пушные виды этих прекрасных зверьков, симпатичных, с великолепной, удивительной шерстью. Друзья мои, до новых встреч. На следующей неделе встречаемся. Снова будем говорить про животных из «Красной книги». С вами был Александр Толмачев. Всем пока.